Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня переменная облачность, минус 2, минус 4 градуса. В Петербурге от минус 1 до минус 3 осадков не ожидается. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Чего больше всего боятся россияне? Исследование фонда «Индем». 17 ноября – Международный день студентов. Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседы с гостем. Сегодня гостем нашей программы будет сотрудник программы развития социальных исследований и образования в России Европейского университета Алексей Куприянов. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Общественный фонд «Индем» закончил работу над докладом «Безопасность граждан». Эксперты опросили более 1000 человек и узнали, чего больше всего боятся россияне, как они относятся к милиции и каким образом пытаются обезопасить свою жизнь. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Эксперты фонда «Индем» опросили более 1000 жителей из Твери и Санкт-Петербурга. «Какая из проблем нашего общества беспокоит вас больше всего?» – задавали вопрос социологи. «Высокие цены на жилищно-коммунальные услуги, рост цен и инфляция» – единогласно ответили в двух городах. Кризис морали и нравственности в то же время больше волнует петербуржцев, а высокие цены на оплату проезда, в свою очередь, жителей Твери, говорит руководитель фонда «Индем» Георгий Сатаров.
То, что очень активно обсуждается в прессе, не входит в приоритеты граждан. Наверху ЖКХ, который обсуждается довольно вяло. Наркомания, которую не любят обсуждать. Рост цен и инфляции настолько привычны, что это не рассматривается как проблема. Ну а дальше там кризис морали и культурной нравственности. Видите, вот здесь это одно из кардинальных различий между Санкт-Петербургом и Тверью. В Санкт-Петербурге это одна из лидирующих проблем. Ну понятно, мегаполис, большой культурный город, интеллектуальный центр. А вот в Твери, а может у них проблем с нравственностью меньше, я не знаю, так говорят часто, что в периферии все нравственно, а в мегаполисах все безнравственно.
Как россияне обеспечивают свою безопасность сами, задали вопрос социологи фонда «Индем». Абсолютное большинство жителей северной столицы предпочитают установить в своем доме или квартире домофон. Напротив, тверичи больше доверяют кодовым замкам на дверях. Это в отношении платных услуг, но интересны и беззатратные меры. И в малом и крупном городе родители предпочитают не выпускать своих детей на улицу в темное время суток и избегать посещения некоторых мест в городе. При этом значительное число респондентов из Твери, в отличие от Санкт-Петербурга, ответили, что ради собственной безопасности носят с собой нож или другое холодное оружие.
Индивидуальная защита в Твери фантастически популярнее коллективной, которую предпочитают в Питере. Понятно, регулярная оплата домофона, богатый Питер это, значит, вот практикует, Тверь не очень. Кодовые замки в Питере не модные, а в Твери более-менее распространены. Носить с собой холодное оружие и хранить дома огнестрельное в Твери более принято, чем в Питере.
Говорил глава фонда «Индем» Георгий Сатаров.
И в продолжении темы репортажа Максима Ярошевского вопрос на улицах города. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин провел свое мини-социсследование и поинтересовался у петербуржцев, что в общественной жизни России вызывает их опасения.
Я не считаю, что мы идем к чему-то плохому. Конечно, Россия страна интересная, в любой день может что-то случиться. Но я бы не сказал, что что-то в нынешней моей ежедневной жизни вызывает у меня большие опасения. Мне кажется, что все хорошо.
Опасения вызывает, что сейчас среди чиновников жилищной системы они свирепствуют от того, что нас вынуждены будут отдать каким-то компаниям. То есть они теряют нас, и какое-то беззаконие творится.
Кроме как насилия, то, что сейчас творится, там убивают различных лиц, кавказской национальности, афроамериканцев и тому подобное. А так, я думаю, сейчас меня особо ничего больше не тяготит.
Нет, никакого опасения у меня нет. Все прекрасно. Вот прошлась я от Маяковской по Невскому, и настолько все хорошо, что я прямо даже и счастлива. Но если вечерами, может, что-то бывает не очень приятно, прогулки, а днем вот очень хорошо, тихо, чисто, спокойно, прекрасно.
Опасения, наверное, за будущее детей. Поверхностно вроде бы все хорошо. А на самом деле, чуть далее Санкт-Петербурга, да, посмотреть, в каком состоянии сейчас живет народ. На сегодняшний день пока не видно, что вот завтра будет хорошо.
Будущие пенсии мои. Когда-то наше правительство заботилось, сейчас сомневаюсь.
Не знаю, я просто рассчитываю всегда на свои силы и думаю, что можно со всем справиться при помощи общения. Вот вчера меня милиция останавливала и ничего, проверили, документы пустили.
Есть люди, которых я даже иногда боюсь, например, какие-то неформальные молодежные организации. Идут такие дикие люди, которых просто обходишь стороной, и даже в центре города. Очень страшно, в принципе. Потом есть, скажем так, низы общества, какие-то без определенного места жительства, алкоголики, вот такие именно опустившиеся люди. Их, в принципе, тоже опасаешься, потому что не очень приятно ходить, бывает, мимо таких людей в переходах или общественных местах.
Самое большое опасение, что люди какие-то стали злые. Искусство нужно, наверное, какое-то нам. Надо поднимать культуру нашу, чтобы люди были добрее.
Теракт. Просто большое скопление людей, когда у нас час пик, все толкаются, друг на друга ругаются, теракты, все.
Пока живет человек, всегда опасения будут. Мне кажется, человек устроен таким образом, в отличие от животного, что он умеет думать. Поймем, куда идем и для чего мы это делаем, тогда будет результат. А так вообще есть безнадега в том плане, что непонятно, что строим, куда идем.
Молодежь такая пошла, что хамы и никогда не уступят место в трамвае пожилым. Даже боишься иногда на улицу выходить.
У нас есть два пути развития – неправильный и маловероятный. Вот мы идем по какому-то из них. По какому, я вам не могу сказать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что в общественной жизни России вызывает ваши опасения.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Скажите, пожалуйста, вот проходившее на этой неделе заседание Межпарламентской ассамблеи как-то находит отражение на страницах петербургских газет? Что-то до этого вы ничего нам не рассказывали на эту тему?
Доброе утро. Ну, сегодня фактически все газеты пишут об этом, но неспроста, конечно. Вчерашнее заседание Межпарламентской ассамблеи государств СНГ в Таврическом дворце обернулось скандалом, считает «Деловой Петербург». В общем, так оно и есть. Глава грузинского парламента Нино Бурджанадзе жестко раскритиковал деятельность СНГ, назвав его несуществующей организацией. Бурджанадзе напомнила о том, что Россия фактически осуществляет блокаду Грузии. Заявление спикера грузинского парламента публикуют, кстати, федеральные газеты. «Содружеская измена» заголовок в «Коммерсанте». Нино Бурджанадзе назвала «Содружество» несуществующей организацией и пригрозила заблокировать вступление России в ВТО. В ответ спикер Госдумы Борис Грызлов отменил свою встречу с грузинской коллегой. Яркий пример бездействия структур Содружества – нынешнее противостояние России и Грузии. Считает Бурджанадзе, по ее словам, основополагающие принципы СНГ были попраны, когда эта организация никак не отреагировала на ксенофобию и депортацию грузин из России, пишет «Коммерсант». Еще одна публикация в «Деловом Петербурге» в разделе «Общество», на которую хочу обратить ваше внимание. Этническая идентичность петербуржцев повысилась, а уровень толерантности у них, наоборот, снижается, хотя объективные причины для этого, на первый взгляд, отсутствуют. К такому выводу пришли специалисты Центра толерантности доверия на факультете психологии СПбГУ. По мнению экспертов, ответственность за снижение уровня толерантности лежит не в последнюю очередь на представителях власти и на их высказываниях. Об этом материал в «Деловом Петербурге». Петербург отмоет от фашизма. Статья в газете «Смена» рассказывает о том, что вчера, в Международный день толерантности, в Петербурге началась акция по очистке города от фашистской символики. Организаторы — Еврейская религиозная община и Ассоциация национально-культурных объединений Петербурга «Лига наций». Ну а на первой полосе «Смены» искрометный заголовок: «Ленин и Сталин мылись в одной ванной». На самом деле речь идет о ванне, которую корреспонденты газеты осмотрели в музее-квартире Аллилуевых на 10-й Советской улице. В свое время это действительно была конспиративная квартира большевиков, так что естественно, что лидеры левого крыла РСДРП могли пользоваться одними и теми же предметами быта.
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
На берегу острова Кунашир обнаружено тело второго погибшего моряка, затонувшей накануне в Охотском море рыболовной шхуны. Государственная дума России сегодня, как ожидается, окончательно утвердит поправки в избирательное законодательство, отменяющее минимальный порог явки избирателей на выборах. На юге Ирака у города Эн-Насирия, по некоторым сообщениям, похищены 14 человек, в том числе четверо американцев. Кандидатом в президенты Франции от социалистической партии стала Сегален Руайяль. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Марина Тимашева представит вам российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Ленинградскому рок-клубу 25 лет, архитектурный проект «Газпром-Сити» в Петербурге, опера «Ревизор», театральный фестиваль «Камерата» – таковы его некоторые темы. 9:17 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». 17 ноября – Международный день студентов. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся против фашизма. А вообще, 17 ноября 1939 года многие руководители Союза студентов Чехословакии были арестованы немецко-фашистскими оккупационными властями и расстреляны. Более 1000 студентов и преподавателей вузов отправлены в концлагеря. И вот в память об этом дне и был установлен этот Международный день студентов. В этом году, накануне Международного дня студента, Институт региональной прессы провел в Петербурге круглый стол «Студенты и право на образование», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Что делать, чтобы высшее образование в России не стало исключительно платным? Нужно ли российским вузам студенческое самоуправление? Как иногородним студентам добиваться нормальных условий в общежитиях? Где молодому человеку найти деньги на образование? Что делать, если, по мнению студентов, преподаватель не обладает необходимыми знаниями предмета? Эти и многие другие проблемы обсуждали молодые люди, собравшиеся в библиотеке имени Маяковского накануне Дня студентов. Очень многих волнует тема трудоустройства после вуза. Немало голосов раздалось за возвращение старой советской системы распределения. Марину, студентку факультета журналистики Петербургского государственного университета, интересует вопрос, стоит ли получать образование за границей.
Очень интересно, действительно ли диплом, полученный в университете за рубежом, является ключом к успешной карьере, или же это миф?
Почему вообще возникают такие вопросы? Об этом говорила сотрудник Института региональной прессы Виктория Пьянкова.
Если во многих инженерных вузах опираются преподавание на оборудование образца 30-х годов, то, в общем, сложно, наверное, представить, что в таких условиях можно подготовить грамотных современных специалистов. Почему, собственно, и интерес к западному образованию сейчас уже уходит от получения каких-то бизнес-специальностей к уже каким-то узким специализациям?
Современные российские студенты не могут и не хотят бороться за свои права, поскольку они – самая пассивная часть общества, уверен студент Российского государственного педагогического университета имени Герцена Александр Балаян.
По большому счету, российскому студенчеству ничего не нужно. Они живут какой-то своей жизнью, политической, культурой или что-то в их жизни отсутствует фактически. Просто так легче, наверное. Я просто хотел бы, чтобы российское студенчество хотя бы немного походило на западное, которое может свои права отстоять. Обсуждать права студенчества, то это можно, но рецептов-то никто не дает. Можно говорить, что у нас почти нет прав, что государство ничего не делает для этого. А государство не будет ничего делать, если оно видит, что студенты никак не реагируют. Я уверен, если, допустим, даже отменят стипендию, студенты ничего не сделают. Или если отменят отсрочку от призыва, студенты, опять же, не будут протестовать против этого.
Студенты должны организовываться и в первую очередь влиять на сам учебный процесс, считает Александр Балаян, а также бороться за бесплатное образование.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии участник прошедшего круглого стола, сотрудник программы развития социальных исследований и образования в России Европейского университета Алексей Куприянов. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте.
К нашему круглому столу я приглашаю также и радиослушателей, которые могут высказать свое мнение о соблюдении прав на высшее образование в России. И ваше мнение вы можете высказать, как всегда, по телефону 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный. Алексей, скажите, пожалуйста, ну вот на ваш взгляд, те вопросы, которые поднимались на круглом столе, ответы-то были какие-то хоть найдены?
Ну, понимаете... Конечно, там от всех ждали прежде всего ответов, да, потому что сам по себе круглый стол был организован как серия опросов, мнения студентов по ряду ключевых вопросов, которые организовали и интересовали организаторов. Вот, и первый вопрос касался, скажем, удовлетворенности качеством образования. Вот, студенты, естественно, дали на него какой-то ответ. Вот, трудно сказать, насколько он был удовлетворительным для организаторов, потому что на самом деле студентам, конечно, трудно отвечать, в первую очередь потому, что у них нету никаких критериев объективных для оценки качества образования. И это на самом деле большая проблема, потому что человек, который действительно много учится в отечественном вузе, да, он не только не имеет возможности обычно сравнить систему обучения разных вузов России, даже с одного Санкт-Петербурга. Потому что общение между студентами разных вузов, оно довольно сильно ограничено, и часто на него влияют всякие побочные факторы, например, корпоративная гордость за свой родной вуз, поэтому почти все студенты были крайне довольны своим образованием. Я уже не говорю о сравнении с образованием, скажем, в других странах, потому что, конечно, такого опыта наши студенты по большей части не имеют.
У нас есть уже вопрос от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Алло, я из Рязани, бывший инженер-физик, вот, окончивший МИФИ. И считаю, чтобы как можно меньше было безработных среди окончивших, так сказать, высшее образование, предприятия, которые, вообще-то говоря, они, так сказать, развиваясь, ну, так сказать, ну, им нужны, так сказать, специалисты. И учебные заведения, все высшие учебные заведения должны учитывать это. Или даже получать определенную заявку на количество данных специалистов. И даже, может быть, даже финансировать это образование. Потому что сейчас окончивший студент высшее учебное заведение, он не знает, куда ему податься. Раньше было, так сказать, просто распределение. Послали тебя, как меня послали в Челябинск 40. Вы знаете, что это такое?
Вот. В общем-то, понятно. Как раз этот вопрос тоже и обсуждался на круглом столе. То есть, с одной стороны, были предложения чуть ли не вернуться к тому распределению, о котором вот сказал и наш слушатель, понятно. И были раньше специальные подготовки. То есть, вот заинтересовать бизнес для подготовки своих кадров, может быть, и тогда они будут вкладывать какие-то деньги в обучение уже конкретных людей. Насколько это возможно?
Ну, понимаете, это на самом деле очень большая проблема, вот, потому что, конечно, к старой советской системе распределения вернуться, вероятно, не удастся. Вот, просто потому что невозможно предсказать потребности рынка труда.
Даже если было бы и возможно предсказать, иногда такие социологические исследования проходят, но каково их качество и как плавает рынок постоянно. Но, кроме того, ведь изменились совершенно условия рыночной экономики. Это совсем иная страна.
Да, конечно. Во-первых, конечно же, изменилась структура требуемых специалистов. Во-вторых, действительно, большой вопрос вызывает качество этих исследований, прежде всего потому, что очень трудно предсказывать на 5-6 лет вперед, какая будет ситуация. И на самом деле с последствиями этого мы уже отчасти сталкиваемся в связи с тем, что у нас наметился определенный кризис перепроизводства, там, юристов, например, экономистов. Вот. И отчасти это следствие того, что наша система образования, несмотря на наступление рынка суровое, сохраняет многие особенности советских времен, в частности, избыточную специализацию. Против этого направлена замечательная мера по разделению образования на две ступени – бакалаврскую и магистерскую. Бакалавриат менее специализированный должен был бы быть, и магистерская программа более специализированная и обычно связанная с обучением в аспирантуре. К сожалению, такого сейчас не происходит, потому что большая часть вузов продолжает производить бакалавров в виде недоспециалистов. Да, то есть это как бы почти диплом специалиста, но не доучившегося на один год. Из-за этого к ним отчасти такое странное отношение у работодателей. Что же касается... То есть вот на самом деле, если бы удалось наладить эту систему, то, возможно, ситуация с трудоустройством несколько изменилась бы. Да, потому что на самом деле в огромном большинстве случаев, особенно при том, что наше высшее образование стало сейчас массовым, не требуются в действительности специалисты. Требуются, скажем, офисные работники, для которых нужен достаточно ограниченный спектр навыков, да, и уже более сложные, более наукоемкие, скажем, области, да, как, значит, высокие технологии или что-то, они будут требовать, конечно, магистерской подготовки, так сказать, для каких-то специалистов, а может быть даже получения кандидатских степеней. Но это уже дело дальнейшей специализации, и вот на этом этапе выбора между бакалавриатом и магистратурой, когда часть будет уходить, скажем, на там, офисную работу, да, часть будет продолжать обучение по специальностям, в этом будет какой-то смысл.
Что же, вот как раз в эти же дни в Петербурге проходит Всероссийская студенческая конференция по проблемам участия студентов в Болонском процессе. Там обсуждается как раз процесс того, как Россия будет входить и входит в этот Болонский процесс. И очень интересные были проведены социологические исследования, озвучены на этой конференции. Так вот, в соответствии с ними, 57% опрошенных студентов предпочли бы учиться 5 лет. 36% пожелали бы учиться 6 лет и стать магистрами, и только 3% опрошенных пожелали стать бакалаврами. А из ответов на другие вопросы следует, что только в половине вузов, охваченных исследованием, имеются студенческие советы, и что студенты почти не влияют на список предметов, расписание занятий, какие-то бытовые условия, в которых приходится им учиться. Вот такова сегодняшние такие реалии. С одной стороны, получается такой парадокс. Студенты, действительно, обучаясь, они не могут как-то сопоставить то качество, которое им преподносится. А если вот они какие-то начинают делать телодвижения, вот не устраивает их преподаватель, очень часто мне приходилось слышать такое мнение. Вы знаете, мы понимаем, что вот он нас не устраивает, но мы не хотим идти на конфликт, потому что они сразу подразумевают, что будет конфликт с руководством, и будут применяться к ним какие-то карательные меры. Вот такой психологический барьер, насколько, чем это преодолевается?
Ну, он не столько психологический, сколько реально существующий институционально, потому что, конечно же, студенты, которые будут обращаться к администрации вуза с жалобами на преподавателя, скорее всего, получат большие проблемы. Вот, и это связано, значит, с целым рядом факторов. В общем, трудно сказать, как бы, это зависит от каждого конкретного вуза. Нужны какие-то каналы, которые позволили бы студентам с минимальным риском, значит, проводить оценку преподавателей, значит, в процессе работы. И надо сказать, что в ряде вузов эта работа ведется. Разработаны специальные анкеты для студентов по результатам курсов, которые они заполняют в тот момент, когда оценки еще не выставлены. Но надо сказать, что преподаватели эти анкеты тоже не, результаты обработки этих анкет тоже не показывают до тех пор, пока все оценки выставлены не будут. Да? Поэтому на самом деле в целом ряде вузов, которые я знаю, уже существуют эти системы, значит, обратной связи.
Но это добрая воля вот администрации, тех, может быть, руководителей вузов, которые хотят перестроиться и понимают, что в современной жизни иначе никак.
Да, конечно, но дело в том, что вообще без доброй воли вузовской администрации и вузовских преподавателей не будет никаких подвижек, хотел бы сказать, потому что, конечно, сколько бы, например, с тем же Болонским процессом. Ведь понятно же, что это процесс, который был, который имеет очень много акторов, да, и инициирован был он министрами образования стран, которые на самом деле не властны над своими системами образования. В том смысле, в котором, например, могли бы быть властны, скажем, министры образования России. Вот, потому что там университеты имеют достаточно высокую степень автономии, и пока еще, так сказать, как бы университеты собрались перестраиваться под Болонский процесс, который был сначала декларирован, да, это была совсем другая история. Конечно, у нас очень многое зависит от активности и администрации, и преподавателей, потому что я хотел бы подчеркнуть, что наша, как бы, вузовская политическая конституция, она, на самом деле, содержит три субъекта, и преподаватели совершенно отдельно от администрации, и студенты это тоже должны понимать.
Спасибо, Алексей. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах радио «Свобода» слушайте программу «Час прессы». Верно ли журналисты интерпретируют работу социологов? Этот вопрос вместе с ведущей Еленой Рыковцевой обсудят директор ВЦИОМ по международным исследованиям Николай Попов и обозреватель газеты РБК «Дейли» Анастасия Матвеева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
На берегу острова Кунашир обнаружено тело второго погибшего моряка, затонувшего накануне в Охотском море рыболовной шхуны. 12 членов экипажа были спасены. Государственная Дума России сегодня, как ожидается, окончательно утвердит поправки в избирательное законодательство, отменяющие минимальный порог явки избирателей на выборах. Одновременно отменяется досрочное голосование. В Измайловском суде Москвы сегодня оглашается приговор по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. На скамье подсудимых трое нападавших. Американский военнослужащий приговорен к 90 годам тюрьмы за изнасилование иракской девушки и убийство ее семьи. Джеймс Баркер может обратиться с просьбой об освобождении не ранее, чем через 20 лет. Власти Ирака выдали ордер на арест главы влиятельной суннитской ассоциации мусульманских ученых. Представитель МВД Ирака заявил по государственному телевидению, что Харит ад-Дари разыскивается по обвинению в подстрекательстве к терроризму и насилию. На юге США не менее 14 человек стали жертвами ураганов и торнадо. Власти опасаются, что по мере поисковых работ число жертв может возрасти. Сенат США поддержал соглашение о поставке мирных ядерных технологий Индии при условии регулярных международных инспекций ее атомных объектов. Израиль отверг новые мирные инициативы по урегулированию на Ближнем Востоке, с которыми выступили Испания, Франция и Италия. Кандидатом в президенты Франции от социалистической партии стала Сигалин Руайяль. Как сообщается, она получила поддержку абсолютного большинства на прошедшем в четверг внутрипартийном голосовании. Правительство Судана дало принципиальное согласие на размещение в провинции Дарфур международных миротворческих сил, заявил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. В Москве сегодня пройдет церемония присуждения телевизионных премий ТЭФИ в категории профессии. Победители будут определяться в ходе голосования во время церемонии в Международном доме музыки.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня на территории студенческого городка у Парка Победы в 15 часов представители «Молодежного яблока» проведут театрализованную акцию против внесения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе и против призывной системы формирования вооруженных сил. В ходе акции всем желающим будут раздаваться почтовые карточки с требованиями к депутатам Государственной Думы не принимать изменений в законодательство, отменяющие повестки. Ассоциация национально-культурных объединений Петербурга «Лига наций» и религиозная еврейская община начали совместную акцию «Петербург. Территория мира и согласия». Как рассказал руководитель информационного отдела еврейской общины Мойша Трескунов, до 24 ноября они будут собирать адреса домов, где есть надписи, разжигающие ксенофобию, расизм, национализм и религиозную нетерпимость.
Цель этой акции – очистить наш город от того, что... Уверен, большинству горожан не хочется видеть каждый день. Это свастика, это бей жидов, это бей черных, разные нецензурные выражения в адрес приезжих из Кавказских республик. Кроме вот непосредственно физического, материального очищения города, мы бы хотели просто обратить внимание горожан на то, мимо чего они проходят каждый день мимо.
Сегодня в Петербурге после ремонта откроется станция метро «Пролетарская» с 11 часов утра. Она будет функционировать на вход и выход. Вчера в Адмиралтейском районе совершено нападение на начальника управления собственности Федерации профсоюзов Петербурга и Ленинградской области Юрия Барановского. На него напали несколько человек и в течение 10 минут наносили побои. С серьезными травмами Юрий Барановский госпитализирован в больницу. Коллеги пострадавшего связывают это нападение с его профессиональной деятельностью. Сегодня с 12 до 13 часов по адресу 15-я линия, дом 38, пройдет пикет в рамках борьбы с размещением игровых автоматов на Васильевском острове, сообщила один из организаторов пикета Елена Михайлова.
Поэтому мы завтра выходим с протестом, то есть мы против развития незаконного и некорректного игрового бизнеса на территории Васильевского острова и за цивилизованные законы, регулирующие интересы бизнеса и простых граждан.
Активистам петербургского отделения Greenpeace не удалось предотвратить разгрузку трансгенной сои судна «Русич-1». Пробы, которые были сделаны, подтвердили наличие генетически модифицированной сои. Несмотря на акции протеста, после прибытия в порт к судну подъехал состав, в который разгрузили сою. В ближайшее время она поступит в качестве корма на животноводческие и птицеводческие фермы.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:35. В эфире «Петербургский час», утренняя программа «Время свободы». Сегодня в Международный день студентов. У нас в гостях сотрудник программы развития социальных исследований и образования в России Европейского университета Алексей Куприянов. По телефону 8 800 200 ровно 22 12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваше мнение.
Здравствуйте.
Добрый день.
Действительно, мысль правильная. Можно попробовать представителям бизнеса предоставить возможность, серьезного, конечно, бизнеса, предоставить возможность читать какое-то количество лекций по важной для них теме. Это было бы более гибкой структурой. Но кто это будет разрабатывать? Спасибо.
Ну, кто разрабатывать, это, наверное, будет контролировать Министерство образования, если бы даже такое появилось.
Нет, на самом деле, я думаю, что инициативы от вузов могут поступать. Вопрос только в том, согласятся ли представители крупного бизнеса действительно читать какие-то курсы лекций, а не выступать с отдельными выступлениями. На самом деле, одна из удачных форм общения между работодателями и вузами – это система студенческих практик. И она, на самом деле, себя очень хорошо зарекомендовала в разных вузах, потому что идея целевого финансирования, когда человека выкупают с потрохами, в кавычках, с самого первого курса до последнего, она не очень хорошая, потому что, на самом деле, она, с одной стороны, закабаляет студента, с другой стороны, работодатель получает кота в мешке, потому что, начав платить с первого курса за какого-то студента, он совершенно не имеет гарантии, что он получит на выходе качественный продукт. Совсем другое дело, если потенциальные работодатели привлекаются в качестве места организации студенческой практики. Тогда студент, проработав год или два, значит, скажем, в летние месяцы в каком-то, на каком-то предприятии, в какой-то фирме, конечно, и студентов там знают. И, во-первых, студентов туда поступает гораздо больше, чем потом нужно, скажем, работодателю работников. Он имеет возможность выбрать студентов. Да? И такие связи, они постепенно налаживаются между вузами и разными
предприятиями. Единственное, что вот, чтобы это не стало такой профанацией, как было в советское время, той студенческой практики, которые проходили студенты, когда те работодатели, они сквозь пальцы смотрели и не предоставляли или реальные возможности попробовать ощутить эту работу? Тоже проблема большая.
Понимаете, дело в том, что все очень сильно зависит от характера работы. Вот. И я надеюсь только на то, что сейчас у работодателей нет средств и возможностей заниматься глупостью в таком важном деле, как отбор кадров. Потому что я из разных мест слышал мнение, что у нас в России на самом деле, несмотря на повальное высшее образование, наличествует жесткий кадровый голод, потому что дельных людей, соображающих, владеющих языком, умеющих, не знаю, общаться с людьми, так сказать, знающих свою профессию, их не так много, и они всегда на расхват.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот что это за программа развития социальных исследований и образования в России, которая существует в Европейском университете, для чего она была создана?
Программа появилась в 1999 году. Создана была при поддержке фонда Спенсера. Это американский благотворительный фонд, который занимается поддержкой исследований в области образования. Вот, создан был на деньги Лайла Спенсера, который занимался изданием учебных пособий. Вот, и, как и многие американские бизнесмены крупные, он завещал огромную сумму к неудовольствию своих наследников на то, чтобы поддержать исследование образования, на котором он в каком-то смысле сделал себе деньги и репутацию.
Вы в каких-то конкретных вот исследованиях участвовали, и что было результатом вот на выходе?
Мои конкретные исследования, они, хотя и связаны с темой программы, но, ясное дело, я не поддерживаю, потому что я там работал как, и продолжаю работать как научный сотрудник, и ранее работал организатором грантов, сейчас просто остался научным сотрудником. Дело в том, что мы занимались раздачей стипендий на изучение образования российским ученым. Вот, и в течение многих лет поддерживали как аспирантов, так и молодых кандидатов наук. Вот, в их исследованиях это были прежде всего работы по истории образования, социологии образования, экономики. Вот, именно поэтому у меня есть некоторое представление о том, как у нас обстоят дела, скажем, с исследованием по поводу рынка труда в области образования, потому что это большая сфера, и печальный вывод из всех этих исследований состоит в том, что прогнозировать не удается. То есть в регионах пытаются это делать, вот, но сформировать разумный заказ на специалистов глобально, чтобы пожрать всех специалистов, выпускаемых вузами, невозможно. И на самом деле это отчасти хорошо, потому что государство все равно больше не может выступать в качестве единственного работодателя. Надо просто перестать считать и развить какую-то более гибкую систему образования, которая сама могла бы адаптироваться к рынку труда.
У нас есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день, мы слушаем вас. Вероятно, не дождался своей очереди задать вопрос наш слушатель. Алексей, скажите, пожалуйста, а вот если возвращаться к праву получения высшего образования в России, как вы считаете, насколько оно сейчас действительно существует, насколько оно реализуемо всеми, кто хочет получить это высшее образование?
Понимаете, значит, для этого нужны, конечно, хорошие статистические данные. У меня по воспоминаниям от наших семинаров сложилось впечатление, что на самом деле получить хоть какое-нибудь высшее образование сейчас могут там почти все. Проблема вся в качестве этого образования, потому что одно дело, если человек все-таки поступает в крупный вуз с репутацией и, возможно, заслуженной репутацией, другое дело, когда ему приходится довольствоваться обучением в мелком вузе, который, скажем, преобразован из бывшего технического института, вот, и стал университетом относительно недавно, да, или, возможно, еще хуже, в филиале крупного вуза. Вот, и надо сказать, что всякие санкции и карательные меры, которые иногда прокатываются по таким учебным заведениям, они прежде всего затрагивают как раз эти либо недавно созданные филиалы институтов, либо недавно созданные независимые какие-то институты. Вот.
А возможность получения, хорошо, вот есть в Петербурге выбор у меня между двумя институтами. Я знаю, что вот в одном очень хорошо готовят, но там по каким-то причинам, ну, не смогла поступить на бюджетную основу. Есть возможность поучиться там на платной основе. Или я могу пойти на бесплатное обучение в другой, более, ну, скажем, низкокачественный предоставляет образование вуз. Я хочу, конечно, получить хорошее качество, да? Вот взять кредит на образование, как вы считаете, затрагивалась ли эта тема на круглом столе, где студенты обсуждали свои права на обучение? Как вообще реально в России? Мы слышим иногда, да, пожалуйста, сейчас такие программы правительством разрабатываются, громко с высоких трибун об этом вещается. А действительно, есть ли возможность использовать вот эти кредиты образовательные?
Нет, я думаю, что возможность, конечно, есть. Я думаю, что некоторые уже используют эти образовательные кредиты. Другой вопрос в том, насколько у нас вообще развита степень доверия населения, так сказать, к такой форме.
Как кредитование,
конечно,
да?
Потому что...
Самое главное, наверное, это боязнь не отдать кредит, потому что, а хорошо, я вот выучусь, я считаю себя блестящим специалистом, но нужно себя еще уметь продать, в хорошем смысле слова. То есть, если у меня не будет хорошей работы потом, я же не смогу вернуть кредит.
Да, да, эта проблема существует, и студенты, на самом деле, ее довольно активно обсуждали. Вот, потому что... На самом деле, тут есть еще одна неприятность. У нас, на самом деле, с платным образованием складывается такая странная ситуация, что, и эта тема тоже затрагивалась, между прочим, на круглом столе, что платных студентов часто априорно рассматривают как более слабых. И во многих вузах проводится политика сегрегации платных студентов, значит, и, соответственно, к ним формируются некоторые особые отношения. В тех вузах, в которых я преподаю, к счастью, как бы такая политика не проводится. Более того, у нас проводятся специальные мероприятия как бы по перемешиванию студентов равномерно, то есть не допускают формирования группы за одних только платников. Раньше, например, я преподаю в высшей школе экономики в петербургском филиале, значит, да, и в Санкт-Петербургском университете, да, и в Санкт-Петербургском университете государством они просто равномерно перемешаны, ты никогда не скажешь, какой студент перед тобой платный или бесплатный. А в высшей школе экономики там какое-то время существовала эта сегрегация, но с того момента, когда там появился социологический факультет, на котором я преподаю, мы провели активную кампанию против этого, всех студентов перемешали, какое-то время их даже... группировали в одни группы, написали по алфавиту отдельно, но мы добились того, чтобы и это убрали. Вот, и на самом деле, честно скажу, они перестали так сильно выделяться. Вот, и на самом деле вот эта идея о том, что платное образование – это спасение от плохих оценок, там, или, я не знаю, что, или худшие студенты идут на платное, в то время как лучшие пошли на бесплатное, это может быть не очень здоровая тенденция, и, возможно, в будущем она будет как-то изживаться постепенно, потому что платный студент, он отчасти... может быть, даже более требовательных. Я видел таких более требовательных студентов, потому что они платят за образование, и они
понимают,
хотят...
Понимают, что вкладывают, да, свои, конечно, деньги. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На берегу острова Кунашира обнаружено тело второго погибшего моряка, затонувшей накануне в Охотском море рыболовной шхуны. Вчера в Москве скончался известный российский социолог Юрий Левада, ему было 76 лет. Государственная Дума России сегодня, как ожидается, окончательно утвердит поправки в избирательное законодательство, отменяющие минимальный порог явки избирателей на выборах. В Москве сегодня пройдет церемония присуждения телевизионных премий ТЭФИ в категории «Профессии». Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
9:46. Мы продолжаем беседу с сотрудником Европейского университета Алексеем Куприяновым. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Алексей, ну вот вы преподаете, наблюдаете большое количество студентов, наверное. Можете какой-то такой психологический портрет, срез дать нам современного студента. Как вы считаете, вот действительно пассивность в отстаивании своих позиций российскими студентами, чем обусловлено? Есть какие-то объективные причины?
Ну, на самом деле, да. Меня, как преподавателя, пассивность тоже удивляет и иногда огорчает, потому что студенты могли бы добиться каких-то вещей совместно с преподавателями, вот, которые были бы, возможно, полезны им обоим, обеим этим группам. Дело в том, что, на самом деле, одна из фундаментальных причин пассивности студентов, она примерно такая же, как причина пассивности преподавательского корпуса в вузах. Потому что они все слишком заняты. Одни преподаванием, другие обучением. Потому что наша система, она довольно негуманна по отношению к учащим и учащимся, потому что она требует огромного количества, на самом деле, часов контактных, вот, и довольно высокие нормативы по контактным часам имеются как для студентов, так и для преподавателей. Потому что, скажем, когда я встречаюсь со своими иностранными коллегами и рассказываю по ходу о, значит, своей педагогической нагрузке, скажем, у меня всего-навсего половина ставки, вот, они удивляются и говорят, что эта половина ставки по нагрузке соответствует примерно, значит, какому-то колледжу в Соединенных Штатах. То есть это речь идет не о университетах, так сказать, да, исследовательских, а именно о нагрузке регулярных таких учителей в колледжах, так сказать, это низшая ступень высшего образования.
Там больше отдано студенту на самообучение?
Да, конечно. Вот, потому что, в частности, там, то есть, бывают какие-то крайние случаи, конечно, да, когда студент занимается, скажем, в аудиториях всего там часов по 8 в неделю, да, но уж во всяком случае он нигде не занимается, там, 30-40, как в России. То есть, возможно, такая ситуация характерна, допустим, для Италии, вот, для некоторых технических вузов, но, честно говоря, у нас время, проводимое в классах, намного больше, чем в развитых странах, и неприятные последствия этого, они на самом деле потом сказываются, потому что...
Как да. вы считаете, это вот просто идет такое еще традиционное, потому что как бы шлейф, да, образования, когда все студентам было предоставлено, или в том, что вот хорошо, сейчас очень многие сталкиваются с тем, что хотят учиться, может быть, самообразованием бы и занимались, но поиск необходимой литературы или каких-то других методических пособий приводит к еще большему затрачиванию времени на этот образовательный процесс.
Ну, понимаете, на самом деле самообразовательная компонента была очень сильна всегда, потому что человек, который хотел учиться, вот, он всегда активно получал знания, и я отлично помню свои университетские годы, они прошли в конце 80-х, я закончил Санкт-Петербургский университет в 92-м году, вот, и тогда студенты очень много занимались самообразованием, у нас были и студенческие общества научные, где мы читали какую-то литературу, которую нам не преподавали на занятиях и так далее, но... Значит, конечно, для перехода на преимущественно самообразовательную систему нужно серьезное реструктурирование очень многих вещей, как и вузовской инфраструктуры, например, необходимо больше внимания уделять развитию библиотек.
Тогда не потеряют ли в этом смысле зарплату, половину зарплаты преподавателя?
Вот весь в чем еще.
Значит, и вот это второй аспект, о котором я хотел бы поговорить, потому что на самом деле это самоподдерживающаяся система. К несчастью, преподаватели заинтересованы в том, чтобы их больше мучили, потому что их зарплата самым что ни на есть прямым образом зависит от того, сколько часов они вычитывают. И на самом деле одно из направлений борьбы, скажем, для преподавателей, которое бы облегчило жизнь студентам, было бы добиться других норм расчета нагрузки вне аудитории, например, потому что у нас очень мало внимания уделяется подготовке к занятиям или исследовательской работе преподавателей, без которой на самом деле очень трудно держаться в курсе дел, да, и читать качественные курсы. Поэтому, на самом деле, если бы удалось перераспределить время между аудиторной и внеаудиторной нагрузкой, как у преподавателей, так и у студентов, возможно, это пошло бы на пользу всем. Но на самом деле преподаватели держат нормы, которые они обязаны вычитывать, и они заинтересованы в том, чтобы из-за этого в том, чтобы больше нагружать студентов.
Получается, вот такой замкнутый круг на сегодняшний день, да?
Как бы, я думаю, что из него можно было как-то выбраться совместными усилиями, но поскольку сама по себе даже идентификация этого замкнутого круга как проблема никому не приходит в голову, отчасти из-за отсутствия сравнительных исследований, да, то, конечно, с ней не борются, и она остается.
На сегодняшний день техническая база, которая имеется в распоряжении современных студентов, как вы считаете, позволяет им быть подготовленными к тем реальным условиям, когда они выходят уже из стен институтов, университетов?
Понимаете, это очень сложный вопрос, потому что сразу приходит в голову техническая база, скажем, для представителей естественных наук или технических специальностей. И, конечно, должен сказать, что она у нас, к несчастью, далеко не везде на высоте. Я думаю, что, конечно, есть вузы, которые держатся на плаву, но я подозреваю, что в этом смысле у нас все не очень благополучно. Значит, что же касается гуманитариев и, значит, людей, на самом деле, без определенных занятий, серечь офисных работников, то я думаю, что для них сейчас более-менее все удачно, потому что единственное, чего я бы хотел еще видеть, да, по опыту тех вузов, в которых я присутствую, это несколько большей компьютеризации и расширения библиотечных площадей, потому что современная библиотека — это не только книги и журналы, стоящие на полках, но это еще доступ к полнотекстовым базам данных, в которых хранятся журналы со всего мира за долгие годы. И на самом деле, значит, доступ к таким полнотекстовым базам данных — это один из ключевых аспектов образования. И, к сожалению, у нас даже те вузы, которые подключены и подписаны на эти базы, они довольно дорогие. Вот, поэтому у нас не все имеют возможность. Но даже там, где это есть, студенты, к сожалению, не очень хорошо знают и не очень часто обращаются к этим источникам, а это, на самом деле, вся мировая литература. И это замечательное, как бы, такой ресурс, который, к сожалению, недоиспользуется сейчас.
Вот в ходе того социологического опроса, который был подготовлен к международной конференции, проходящей в эти дни в университете имени Герцена, говорилось о том, что опрашивали студенты, как бы хотели они постажироваться хотя бы семестр в каком-нибудь зарубежном вузе. Вот 72% из опрошенных студентов сказали, что да, мы бы хотели, или даже хотя бы в другом российском городе, скажем, кто в глубинке хотел бы приехать в Москву или в Петербург. Но при этом только 5% могли бы сами оплатить это обучение. Очень многие полагают, что государство должно больше проявлять заинтересованность, чтобы получать грамотных специалистов, как-то финансировать и такие обмены. Вот знаете ли вы, вот я знаю, что Петербургский университет, госуниверситет, он проводит такие обменные программы, но это огромное учреждение, у него превосходный бюджет, и Вербицкая старается как-то интегрироваться в европейский процесс образования. Других таких возможностей нету.
Да, конечно. На самом деле отсутствие мобильности как внутри России, так и международной — это большая проблема. Вот, потому что на самом деле у нас для этого сейчас нету фактически ничего. Ни денег, ни на самом деле нормальных общежитий. Вот, и потому что на самом деле не секрет, что довольно большое, да и на самом деле очень сильно мешает наша осложненная система регистрации, которая, на самом деле, в значительной мере унаследовала все неприятные особенности советской прописки. И эту проблему, к слову сказать, тоже обсуждали на круглом столе, потому что там много иногородних студентов, потому что иногородние студенты часто довольно активны.
Вот. Они получаются в двойных тисках, потому что, с одной стороны, администрация вуза, как они не могут высказать ей претензии по качеству образования, а с другой стороны, они еще живут и в общежитиях, где комендант является царь и бог, и если, не дай бог, что-то случается, они остаются вообще в ужасных условиях.
Да, это верно, но на самом деле там есть некоторые позитивные подвижки, в частности, потому что не все студенты готовы жить в этих ужасных условиях и часто используют общежитие только для регистрации, потому что, к несчастью, вузы не представляют возможности для регистрации для людей, которые живут в частном секторе. Вот. А сейчас многие студенты, на самом деле, как на самом деле это было и в советские времена, они числятся в общежитии, но снимали квартиры.
Ну, если у кого, это опять же возникает экономический вопрос, конечно, если кто-то на это способен. На прошлой неделе, между прочим, студенты одного из университетов Петербурга проводили уличную акцию как раз по условиям проживания в общежитии невозможном. Вот, кстати, это об активности студентов, с одной стороны, но это разрозненные группы.
Да, это, к несчастью, так, и, по моим наблюдениям, все попытки сорганизоваться студентов как-то для проведения чего-то разумного, они обычно ограничиваются не более чем, например, играми в КВН там, или какими-то театрами самодеятельности, потому что, конечно, хотелось бы видеть сильный студенческий профсоюз, и мне, прежде всего, как преподавателю хотелось бы, потому что нужны какие-то каналы для выражения студенческого недовольства. Вот, и я бы выступал в поддержку таких акций, но, к сожалению, за студентов организовать эти сильные профсоюзы невозможно, вот, и любые другие студенческие организации невозможно, поэтому, ну, к сожалению, нам придется только ждать, пока студенты осознают свои права или необходимость за них бороться.
На ваш взгляд, вот осознание бороться за свои права, это, конечно, очень долгий процесс, и ожидать того, как, например, во Франции студенты вышли на улицу, когда правительство пыталось принять поправки в законопроекты, наверное, еще достаточно долго. И все-таки какую-то помощь, вот иногда политические партии разыгрывают студенческую карту, насколько вы видите в этом опасность? Есть опасность или нет?
Я думаю, что опасности нет, потому что студенты, я боюсь, не пойдут за политическими партиями, потому что для этого нужен, прежде всего, другой студент. Потому что, скажем, студенты нашего советского разлива, нас в школе готовили на профессиональных революционеров, да? Вот, ну и доигрались в результате. А современных школьников я не знаю, к чему готовят, и я не уверен, что их удастся увлечь.
Увлечение, если у студентов происходит учебой, полностью, как вы считаете, все-таки могут они реализовать свои способности, возможности, права?
Я думаю, что, к сожалению, не везде. Вот, но мой опыт историка образования, он говорит о том, что какой бы плохой система образования ни была, талантливые люди все равно пробьются.
Спасибо, Алексей. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с сотрудником программы развития социальных исследований и образования в России Европейского университета Алексеем Куприяновым. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет аналитический журнал «Время и мир». Со смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева прошло 24 года, но чем дальше в прошлое входит брежневская эпоха, тем более популярным становится сам Брежнев. Корни народной любви после смерти вождя – одна из тем программы.
Мы не будем платить $230 за 1000 кубометров газа.
Зарплата растет, правда, не так значительно и быстро, как хотелось бы.
Я должен прямо сказать, что у нас не Европа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Четверо из 10 американцев выразили уверенность, что при демократическом большинстве в Конгрессе дела в США пойдут лучше.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.